В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Рад быть вместе с вами в эфире.
Да, несмотря на все наши перипетии с коронавирусами и прочим, все-таки мы, слава богу, продолжаем работать. У нас вопросы касаются сегодня и коронавирусной инфекции, и других заболеваний. Вот начнем, собственно, с вопроса из Екатеринбурга от Галины Васильевны. Сделала прививку от ковида, заметила, что после нее волосы стали жесткие, тусклые и непослушные. Может ли такое быть, как вернуть волосам прежнее здоровое состояние?
Уважаемая Галина Васильевна, уважаемые радиослушатели, прежде чем перейти конкретно к ответу на вопрос, я, безусловно, хотел бы прокомментировать текущую ситуацию по коронавирусной инфекции. Мы с вами ее наблюдаем, видим. И статистику публикуют достаточно часто открытую. Как мы с вами знаем, в Свердловской области порядка 4,5 тысяч за последние недели вот колеблются цифры заболевших коронавирусной инфекцией. Цифры, безусловно, колеблются и могут быть значительно больше, потому что немногие встают на учет к врачу из-за того, что симптомы могут быть легкие, под маской остро-респираторной вирусной инфекции. Но самые главные выводы, что показала текущая ситуация за последние недели. Первое, вирус очень контагиозен. То есть, если в семье появился заболевший коронавирусной инфекцией, то вероятность заболеть окружающим очень высока. Если на работе кто-то заболел, то практически на работе большинство болеют, в том числе значительно выше риск заразиться у людей с прививкой. В отличие от предыдущей волны, при которой чаще всего наблюдался дельта-штамм коронавирусной инфекции, и вакцина работала достаточно хорошо, высокоэффективно, при коронавирусной инфекции вот омикрон-штамм, который сейчас циркулирует достаточно большое количество людей, привитых, болеют. Это факт, и это важный момент. Третий момент. Течение коронавирусной инфекции омикрон-штамма достаточно мягкое. Достаточно посмотреть по официальной статистике, которую публикует Министерство здравоохранения Свердловской области по смертности. И мы видим, что смертность снизилась в разы за последние недели, хотя заболеваемость выросла также существенно за последние недели. Это отражает общую тенденцию, которую видели предыдущие страны. В частности, в ряде стран было отмечено, что смертность при коронавирусной инфекции, вот данный штамм, омикрон, она порядка где-то 0,1%, чуть выше, чуть ниже, в зависимости от возраста, региона. Конечно, сохраняется высокая смертность у людей старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями, особенно с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких. Поэтому очень важны здесь, конечно, элементы самоизоляции. Но вместе с тем, несмотря на такой вот очень большой рост, все-таки подавляющее большинство заболеваний протекает в легкой или средней тяжелой форме. Омикрон-штамм очень редко поражает легкие, но у него отмечена другая неприятная ситуация. Он достаточно серьезно поражает бронхи, слизистую бронхов, и очень много людей после этого заболевания имеют и кашель, и другие осложнения в виде воспаления верхних дыхательных путей, воспалительных заболеваний уха, горла, носа, требующие достаточно активного лечения. Поэтому, с одной стороны, я, конечно, хотел бы призвать к тому, чтобы мы взвешенно относились к этой ситуации. Отчасти есть положительная информация о том, что коронавирус протекает сейчас не так агрессивно. Но вместе с тем, конечно же, и настроения, которые направлены на то, что ничего страшного, в общем, здесь давайте не будем соблюдать какие-то меры, ни в коем случае недопустимо, потому что высокая контагиозность и сохранение риска для людей старшей возрастной группы со сопутствующими заболеваниями, оно есть. Поэтому без паники, мы помним с вами инструкции, которые разбирали в предыдущих передачах, если появились какие-то проблемы, вопросы или симптомы, звоним на телефон 112, телефон горячей линии, получаем консультации, получаем рекомендации и в этом плане имеем более четкую информацию, что дальше делать, как поступать. Одним из важных выводов, которые сделаны по результатам вот текущей инфекции, это то, что сейчас разрешено выдавать больничные листы дистанционно, поэтому людям, которым нужен больничный лист, они могут открыть его, опять же, вот по телефону горячей линии. Плюс больничный лист закрывается автоматически через 7 дней. Плюс у людей не требуется контроля, как раньше, предыдущие волны теста на коронавирус. За исключением людей, которые контактируют с пациентами, то есть это врачи, учителями, людьми, имеющими высокие контакты в результате профессии с другими людьми. То есть у большинства людей тест повторно не делается, нецелесообразно. В подавляющем большинстве случаев инфекция заканчивается за 7 дней. И, в общем, здесь как таковых проблем не существует. Вот основные выводы текущие, основная ситуация, которую мы наблюдаем. Могут, конечно, возникнуть вопросы по поводу вакцины. Многие, наверное, зададутся вопросом, если вакцина так плохо работает, то, в общем, какой смысл ее сейчас делать? Ну, во-первых, она неплохо работает, но несколько ниже по сравнению с дельта-инфекцией, это раз. При дельта-инфекции она работала очень хорошо. В популяции циркулирует не только омикрон-штамм, как говорят ученые, но и порядка 15-20% людей заражаются до сих пор дельта-штаммом коронавирусной инфекции, а он протекает очень агрессивно, и для него вакцинация важна. Поэтому, безусловно, настроение о том, что вакцина не важна и не нужна, они должны быть, с моей точки зрения, все-таки рассмотрены, отложены в сторону. Плановая вакцинация, ревакцинация имеет свое очень большое значение, тем более, что практика показывает, что у вакцинированных людей не наблюдается тяжелых форм, даже если это старшая возрастная группа, как такова. А сейчас позвольте перейти к вопросу нашей уважаемой радиослушательницы Галины Васильевны по поводу того, что она сделала прививку от ковида, и у нее возникли осложнения. В частности, она заметила изменение структуры волос и связано ли это с вакциной. Дело в том, что сейчас мы уже четко совершенно можем сказать о большом количестве наблюдений за вакцинацией. Я думаю, наверное, объективнее даже говорить о наблюдениях, которые проводили не в России, потому что все равно допускается какое-то желание или даже подсознательное желание какой-то корректировки данных, хотя у меня нет никаких сомнений о том, что данные были совершенно объективны статистически, но это показано на примере, но для сомневающихся людей, мне кажется, очень важно показать данные именно независимых источников, зарубежных авторов. И одно из самых крупных наблюдений по безопасности вакцин было опубликовано по результатам наблюдения применения больше чем 2,8 миллиона доз вакцины, в частности, если речь идет о спутнике, врачами Аргентины. То есть вы представляете, насколько это масштабное было наблюдение, насколько масштабно были выявлены те или иные нежелательные явления. Первый, самый главный вывод. Ни одного смертельного случая, связанного со спутник ВИ, не зафиксировано за весь период наблюдения вакцинации массовой, еще раз повторюсь, в Аргентине. Нежелательные явления, приходящие, наблюдалась температура сразу после постановки вакцины у 47%, головная боль у 45%, боли в мышцах и в суставах 39%. Местные реакции, боль в месте инъекции, зуд у 46 и 7, соответственно, процентов как таковых пациентов. Это были ближайшие реакции, которые приходили в течение ближайших 2 суток как таковых. Отдаленные последствия наблюдались очень редко, меньше чем 1/10, 1/100 доли процентов пациентов. Аллергические реакции, увеличение лимфоузлов крайне редко, 1/1000 доля процентов как таковых. 9 случаев было зафиксировано острая аллергическая реакция, это опять же 1/10 доля процента из 200, из двух практически целых 0,8 миллионов, повторюсь, доз вакцины, которая была сделана как таковая. Длительные наблюдения, которые проведены и в России, также подтвердили, в общем, все эти данные о том, что нежелательные явления наблюдают только первые 2 суток. Я, правда, удивляюсь, почему вот эти нежелательные явления иногда вызывают такую реакцию со стороны людей. Я вот наблюдал одного медицинского работника, средний медицинский персонал, медицинская сестра, которая после инъекции, значит, у нее поднялась температура, и она категорически ходит, всем рассказывает о том, что все так плохо, все, в общем, вакцина переносится плохо. Я ее спрашиваю, а вот сколько длилась температура? Она говорит, ну, сутки. А на 2-е сутки как? Да, все неплохо, то есть, ну, суставы, мышцы слегка была ломота, на 3-е сутки, в общем, никаких реакций уже не было. Но почему вот такое отношение негативное? Видимо, это все-таки внутренняя позиция многих людей, которые считают, что вакцины – это чуть ли не какие-то биологические воздействия на человека, это не соответствует никакой действительности. Никакой действительности не соответствует, потому что если мы даже возьмем с вами простое сравнение, от дельта-инфекции умирало в предыдущей волне от 3% людей. То есть 100 человек заболели, 3% умерли. От вакцины, вот по данным аргентинским, не умерло ни одного человека. Вы можете себе сравнить и экстраполировать эти данные на миллион населения, насколько катастрофические потери от смертности, насколько важный вклад вакцинация дает. Вакцинация предотвращает по разным штаммам от 70 до 90% риска заражения, тяжелых форм и смертности как таковой. Поэтому, безусловно, очень важно, нужно разделить временные нежелательные явления и отдаленные какие-то последствия. Но ради правды, безусловно, следует отметить, что системные наблюдения в России привели к тому, что в Министерстве здравоохранения совершенно недавно внесли в инструкцию еще 2 нежелательных явления, отдаленных при вакцинации. Это светобоязнь, которая проходит со временем, и обострение остеоартрита, то есть обострение суставного заболевания как такового, которое также, в общем, поддается лечению, лечится как таковое. Поэтому, безусловно, с моей точки зрения, это не может быть противопоказанием или субъективным отказом от применения вакцинации. Но правда жизни в том, что, еще раз повторюсь, мы должны взвешенно понимать всю информацию, и то, что текущая инфекция, она очень часто пробивает вакцину, и она все-таки развивается у людей вакцинированных. Это тоже надо признать для того, чтобы правда была, в общем, ситуация, которая помогала объективно взвешивать те или иные данные по информации. Возвращаясь еще раз непосредственно к вопросу Галины Васильевны, хотел бы сказать, что ни в одной инструкции, ни в одном исследовании мне не удалось встретить указание о том, что после прививки изменяется как-то структура волос как таковых. Здесь очень много факторов, которые, безусловно, следует учитывать. Дело в том, что изменение структуры волос – это симптом, который может быть при таком огромном количестве состояний человека, что всегда приходится специалисту, дерматологу, трихологу, специалист, который занимается здоровьем волос, проводить очень серьезные расследования. Это может быть и погодный фактор, это может быть смена головного убора, это может быть смена шампуня, это может быть смена питания, это может быть стрессовая ситуация, это может быть изменение гормонального фона, это может быть перенесенная инфекция, скрытая и до, и вместо вакцины. Теоретически это может быть связано с вакциной, но еще раз повторюсь, теоретически связь невероятно мала, и ни одной публикации как таковой не существует. Я прошу прощения, если вам покажется, может быть, мое сравнение не очень корректным, но вместе с тем я очень нередко наблюдаю такие в разговорах с пациентами такие указания нежелательных явлений, которые очень трудно интерпретировать. Они иногда вызывают улыбку, но поверьте мне, здесь нет никакого уничижения или невнимания, но они со стороны, в общем, показывают, как часто без дополнительной информации, без медицинской оценки можно на лекарства, в общем-то, так спихнуть те или иные изменения, которые в организме происходят. Вот одна моя родственница, когда начала принимать индийские препараты, ей стали сниться индийские сны. И это ее приводило к пробуждению. Кстати, вот и она категорически настаивала на том, что вот такая связь есть. Но ни в одном источнике мира, да и, в общем, логическое сознание совершенно четко подсказывает, что препараты, которые производятся в той или иной стране, не меняют на самом деле структуру человека, и в том числе характер сна как такового. Вот. Ну вот я спрашивал, что значит индийские сны, мне говорили, что они цветные с музыкой, но я улыбался и говорил, ну вот, наверное, это хорошо, ведь когда есть такие замечательные сновидения как таковые. Ну, прошу прощения, может быть, еще пока что некорректным это сравнение, но я хочу сказать, что установить причинно-следственную связь, даже если у человека вот была связь с вакциной, а потом произошли изменения в организме, нужно делать очень и очень деликатно. Безусловно, если другие факторы исключены, эту связь, даже если она впервые в мире, возможно установить, да, как таковую. Насколько она опасная, правда, следует задать вопрос. Здесь я думаю, что мы можем попасть в такое представление, которое очень часто циркулирует у нас, у людей. И представление связано с тем, что изменение кожи и изменение волос, оно отражает серьезные изменения в организме человека. Должен вам категорически заявить, что кожа и волосы не являются картиной внутреннего состояния организма. Ни в коем случае. Когда люди по симптомам на коже пытаются поставить диагноз каких-то внутренних заболеваний, они занимаются совершенно ненужной тратой времени, не имеющей под собой никаких оснований. Есть болезни, безусловно, которые могут иметь симптомы со стороны кожи и при изменении со стороны внутренних органов, но поверьте мне, там симптомы внутренних органов настолько кричащие, что они значительно опережают симптомы со стороны кожи и изменения волос, которые, в общем, как таковые становятся незначительными. Поэтому я хотел бы, чтобы вот этот симптом еще, пытаясь комментировать с другой стороны, не складывалось какой-то дополнительной панической составляющей и настроения панического о том, что вот есть изменения, значит, все плохо в организме. Нет. Волосы играют и отражают многие факторы в организме, но только лишь как один из элементов гормонального, питательного, витаминного статуса и как таковые другие вещи. Отвечая на вопрос, как вернуть волосам прежнее здоровое состояние, то я вынужден еще раз сказать, самое главное – это попытаться найти причину как таковую. Изменение питания, изменение шампуня, изменение концентрации витаминов в организме, да, и другие вещи. Но в общем, как правило, дерматологи, трихологи рекомендуют, первое, обратить внимание на питание и увеличить белковую составляющую, то есть кушать больше рыбы как таковой. Если есть признаки дефицита витамина, то витамины принимать, особенно жирорастворимые витамины, витамины группы D, А, Е, как таковые. Вот, восстановить психологическое здоровье, потому что стресс меняет иммунную систему, гормональный статус. Если произошли какие-то гормональные сбои, то проконсультироваться у эндокринолога, сделать исследование на щитовидную железу, другие гормональные составляющие. И если эти первопричины дают какие-то уже диагнозы, то, собственно, лечить это состояние. Вторичное лечение, как правило, уже специфическое подбирает дерматолог-трихолог. виде лечебных шампуней, в виде дополнительных кремов, бальзамов, которые, в общем, восстанавливают структуру волос. Несколько пространный ответ, но и, к сожалению, поиск требует достаточно большого времени и обоснования и характеристики.
Игорь Борисович, еще один вопрос от Галины Васильевны. Нормальное давление 140 на 70, а в последнее время стало замечать, что нижнее давление ниже нормы при хорошем верхнем, то есть где-то 140 на 55. Не опасно ли это, как вернуть нижнее давление в нормальное состояние? И может ли быть такой эффект от капель для глаз, которые я капаю?
Уважаемая Галина Васильевна, уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что идеально нормальное давление, конечно же, оно имеет достаточно узкий диапазон. Это верхнее от 120 до 139, так называемое систолическое нижнее, это от 80 до 89 артериальное давление. Это, скажем так, вот идеальное давление, когда все органы и системы получают достаточное по кровь с точки зрения вот циркуляции под именно вот этим физическим фактором как таковым. Если давление выше, речь идет о гипертонии, если давление ниже, речь идет о пониженном давлении, гипотоническом состоянии. Причем, как высокое давление, казалось бы, да, оно не улучшает кровообращение, потому что в результате высокого давления, как правило, рефлекторно происходит сужение сосудов. И кровь не поступает в достаточном объеме до органов. Так и низкое давление, оно опасно с точки зрения недостаточной насыщения внутренних органов кровью как таковой. Поэтому любые колебания, конечно, должны быть оценены врачом с точки зрения состояния. Особенно опасным является состояние низкого давления, когда у человека наблюдается головокружение, при резком вставании, в частности, или постоянное головокружение, когда у человека наблюдаются другие состояния со стороны центральной нервной системы, сердца, отдышка, резкое снижение тонуса, понижение силы, если человек чувствует в конечностях или общее как таковое. В этой ситуации, конечно же, желательно срочно предпринимать меры, советоваться с врачом, или если ситуация острая, то вызывать скорую медицинскую помощь как таковую. Но бывают ситуации, когда давление низкое, у человека нет таких симптомов. В этой ситуации, конечно же, целесообразно провести плановую консультацию с врачом в отношении данного состояния. В том числе достаточно частой причиной данного состояния может быть реакция организма на те или иные лекарственные препараты. Если она записана в инструкции, если врач предупреждал, и если эта ситуация кратковременная, связанная, скажем, с некоторыми элементами адаптации организма к препарату, в этой ситуации, конечно же, совместное наблюдение врача и пациента, оно дает хорошие результаты и не дает каких-то серьезных осложнений. Но если этого не описано, и это системное и часто наблюдаемое явление, то здесь крайне целесообразна, конечно же, замена, отмена или уменьшение, изменение дозы лекарственного препарата, который на самом деле происходит. Прочитав инструкции вот глазным каплям, которые уважаемая Галина Васильевна представила как капли, которые она применяет, капли при глаукоме, в инструкции не указано, что на самом деле они могут снижать давление как таковое, но вместе с тем это препараты, которые действуют системно, и системная реакция организма возможна. Отвечая конкретно, что делать? Первое, безусловно, важно сообщить об этой информации лечащему врачу. Второе, обсудить с ним вопрос об отмене, замене или изменении дозы препарата как такового, если совершенно четко установлена причинно-следственная связь, то есть начали принимать этот препарат, и давление стало низким. Насколько это опасно? Если нет внешних симптомов, то срочности какой-то опасности не наблюдается как таковой. Иногда врачи идут на продолжение терапии, потому что здесь лечение того или иного заболевания, оно требует вот именно этого лекарственного препарата, и замены нет. В этой ситуации, как правило, проводится диспансеризация, наблюдение, контрольные анализы крови, мочи для того, чтобы контролировать, собственно, работу организма и функции почек как таковых. Поэтому, еще раз повторюсь, если есть симптомы головокружения, слабость, недомогание, потери силы, да, одышка, эта ситуация требует, конечно же, срочного обращения к врачу. Если симптомов нет, то планового обращения для изменения дозы, кратности или замены препарата. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующие два вопроса действительно можно объединить, наверное, нам в один. Они чем-то друг друга дополняют. Слушательница из Белоярского района спрашивает, какие продукты нужно употреблять, чтобы быстрее восстанавливались хрящевые ткани. А Татьяна Викторовна из Екатеринбурга спрашивает, как лечить больные суставы. Слышала по телевидению мнение врачей о том, что хондропротекторы бесполезны, и даже внутрисуставные уколы практически не имеют смысла. Так ли это?
Уважаемая Татьяна Викторовна, уважаемые радиослушатели, здесь действительно есть противоречивые данные, противоречивые мнения по поводу диеты, по поводу хондропротекторов, по поводу системы помощи людям, страдающим остеоартрозом. И очень часто даже специалисты одного уровня высказывают несколько противоречивые мнения как таковые. Поэтому, безусловно, очень важно, очень нужно еще раз и еще раз возвращаться к так называемым рекомендациям клиническим, к так называемым согласительным документам, когда целые сообщества предлагают лечение, ведение, системное лечение, ведение того или иного заболевания, и в том числе, когда речь идет об остеоартрите. Это самое распространенное заболевание суставов, самое распространенное заболевание суставов. Людей старше 40 лет болеют больше, чем 40-50% населения, а у людей возрастной группы 50-60-70 лет и старше очень трудно даже найти человека, у которого бы не было больных суставов. И остеоартроз – это очень часто болезнь, которая интерпретируется современными учеными как заболевание, как расплата человека за прямохождение, как расплата человека за современный образ жизни как таковой. Суть самого частого заболевания остеоартрита в том, что с течением времени у человека нарушается эластичность хряща. Хрящ – это одна из частей сустава. Это, если говорить, амортизационная подушка, которая предотвращает трение костных поверхностей сустава, обеспечивает эластичность, гибкость и работу самого сустава как такового. И если повреждается вот хрящевая часть сустава, то, в общем, это и есть как раз основа для развития данного состояния заболевания, проявляющимися болями, нарушением функции. А если возникает вторичное воспаление, то это отек, увеличение температуры над суставом и ряд других, может быть, симптомов, связанных осложнений. Основные принципы, которые предлагает международное сообщество в лечении остеоартрита, потому что мы должны четко понимать, что заболеваний суставов много. Вот если брать остеоартрит как самый распространенный, так называемый, дистрофическое заболевание хряща, о нем пойдет речь в разговоре, но есть еще и целая группа воспалительных заболеваний суставов, артриты как таковые, то есть те, которые формируются в результате нарушения иммунной системы, те, которые формируются по другим законам медицинским, и их нужно совершенно четко разделить. Нельзя просто суставы лечить, потому что они вот больные. Очень важно разобрать, что это. Деформирующий остеоартроз, да, по старой классификации, который был более четко предлагал разделение суставов, или артрит, воспалительное заболевание сустава, имеющее разные на самом деле стратегии. Так вот, остеоартроз – самое частое заболевание, дистрофическое заболевание сустава. Основные принципы включают комбинацию нефармакологических, фармакологических методов лечения. То есть не фармакологические методы, это методы, которые зависят от исполнения и усидчивости, если так можно сказать в кавычках, от последовательности самого человека и пациента. Они включают, первое, это понимание структуры заболевания. И согласитесь, достаточно часто, когда речь идет о деформирующем остеоартрозе, или по современной классификации как остеоартрит, да, состояние заболевания, чаще всего приходится слышать рассуждение о том, что это заболевание связано с отложением шлака. Была бы, наверное, не очень категорично нужна эта критика этого состояния, потому что объяснять может каждый по-своему. Но беда в том, что вслед за представлением о том, что в суставах располагаются и откладываются шлаки, большинство людей предлагают меры по очистке организма от шлаков. То есть это различные чистки кишечника, различные чистки сосудов и так далее и тому подобное, которых в медицине просто не существует. Нет таких совершенно четко ясных, доказанных медицинских вещей, которые бы чистили организм от шлаков. Самое популярное еще это, могу сказать по своей специальности, по гастроэнтерологии, это стремление еще почистить печень. Все видели куриную или говяжью печень, и я вообще с трудом себе представляю, как люди представляют себе чистку этих клеток, как таковыми методами, которые не имеют под собой, к сожалению, какой-то даже серьезной научной или полунаучной основы, как таковой. И тюбажи, и желчегонные средства, которые используют, они не только чистят печень, они еще ее и сильно перегружают, и способствуют еще и болезням, на самом деле, этой печени, как таковой. То же самое и по другим проблемам, и другим аспектам, связанным со шлаками. Поэтому очень важно информирование и понимание. Суть. Повышенная нагрузка на хрящ, возрастные изменения его питания приводят к нарушению его структуры. Поэтому, и совершенно естественно, исходя из правильного понимания болезни, первое, снизить нагрузку на сустав, да, а второе, обеспечить структурно поступление веществ, которые бы увеличивали питание хряща. В упрощенном варианте, хотя, конечно же, целесообразно более подробно говорить и по каким-то дополнительным моментам. Как снизить нагрузку на сустав? Избыточная масса тела – это самый главный провокатор деформирующего остеоартроза. Это доказано. Это показано. И снижение массы тела даже на 2 килограмма способствует существенному улучшению функции и сопротивляемости хряща как таковой, не говоря уже о нормализации массы тела. Второй момент – это лечебная физкультура. Она играет колоссальное значение. Дело в том, что питание сустава любого во многом зависит от его движения сустава, я имею в виду. И если у человека больные колени, и он не занимается лечебной физкультурой, скажем так, преследуя цель просто покоя, безусловно, есть периоды, когда имеет место быть период интенсивного обострения, сильной боли, и тогда день-два, может быть, чуть больше требуется такой щадящий режим как таковой или опорные вспомогательные терапевтические инструменты в виде палочки, в виде костыля, других каких-то опорных моментов как таковых. Но в период, когда речь идет о профилактике и о терапии заболевания длительной, требуется лечебная физкультура. Плавание, ходьба, велотренажер, любая двигательная активность имеет огромное значение, потому что без движения сустав не получает достаточного питания. Это очень важный момент. Поэтому снижение массы тела, лечебная физкультура. Дальше, следующий момент по поводу хондропротекторов. Да, очень много специалистов так категорично заявляют, что хондропротекторы не имеют, скажем так, принципиального значения. Но, к сожалению, здесь все, знаете, так вот складывают в корзину, не разбираясь мне кажется, по стадии и по степени заболевания. При легкой форме остеоартрита неоднократно показано и доказано, что хондропротекторы хорошо помогают. И такие формулы, как глюкозамин сульфат и хондроитин сульфат, они включены в параметры базисной терапии многих рекомендаций ревматологических по лечению деформирующего остеоартроза. Безусловно, нужно понимать, что если это тяжелая стадия, нарушение функции, уже хрящ разрушен, невозможно ничего восстановить. Нужны другие, более интенсивные меры помощи. Но если это ранние стадии, и человек начинает заниматься своим здоровьем, то длительный прием глюкозамин сульфата и хондроитин сульфата – это главные составные части всех так называемых хондропротекторов, которые дают очень хороший результат. И по потребности короткие курсы, если есть боли, самого доступного препарата, снижающего боль, это парацетамол. Это первый шаг. Есть симптомы, нужно принимать хондропротекторы, если это легкая стадия, и короткие курсы обезболивающих препаратов. Если симптомы сохраняются, то в дальнейшем уже, конечно же, переходят на лечение более интенсивных направлений, как таковых. Это и нестероидные противовоспалительные препараты или в виде мазей. Достаточно зайти в аптеку и спросить мазь с нестероидным противовоспалительным препаратом, который является уже следующей стадией заболевания. Особенно это важно, когда сустав горячий, у него есть отек сустава. И в дальнейшем, конечно же, если сустав сильно разрушен, если уже длительность заболевания больше 10 лет, и в этой ситуации рассматриваются вопросы и хирургического лечения. Сейчас хирургические методы лечения суставов очень сильно продвинулись, очень эффективны, разработаны методики и сами по себе суставы искусственные, которые, безусловно, полностью меняют качество жизни человека в лучшую сторону. Но вместе с тем, на начальном этапе, еще до лекарственных препаратов, еще до аспектов применения хирургических как таковых, возможно и дополнить лечение физиотерапевтическими процедурами. Это и использование при консультации ортопеда супинаторов, ортезов, это и вспомогательные средства для ходьбы, палочки, костыли на период обострения или для того, чтобы на самом деле восстановить сустав до операции, подготовить его, снять воспалительные процессы как таковые. Поэтому, возвращаясь к вопросу, который был задан в отношении, имеет ли, собственно, роль хондропротекторы, все зависит от стадии. Да, имеют. На начальной стадии эффективность у них высока. Единственное, что надо понимать, что хондропротектор применяется длительно. Ранее 3 месяцев приема говорить об эффекте достаточно затруднительно. Они применяются месяцами, годами, как таковые. Что касается внутрисуставных уколов, они включены в компонент терапии после общих мер, после применения лекарственных препаратов. Внутрисуставные уколы также в клинических рекомендациях содержатся как препараты для лечения. Но опять же, все зависит от стадии. Если человек обратился на стадии, когда сустав разрушен, когда хрящ уже настолько изменен, что нет возможности его восстановить, безусловно, здесь применяются только более продвинутые меры хирургические, в частности, для восстановления. То есть на начальной стадии все это имеет очень хороший результат. И вопрос в отношении, какие продукты нужно употреблять, чтобы быстрее восстановить хрящевые ткани. Первое, что хотелось бы отметить, отвечая на этот вопрос, очень сложно попасть в ловушку. Дело в том, что, как мы с вами поняли из первых слов при обсуждении деформирующего остеоартроза, самое главное – это снизить массу тела. Поэтому, когда человек имеет избыточную массу тела или ожирение, задается вопросом, а что бы такое съесть для того, чтобы суставы не болели, здесь вопрос совершенно четко надо переформулировать на совершенно противоположное направление. Нужно всеми доступными средствами снизить массу тела, потому что на самом деле именно избыточная масса тела, а не какие-то селективные, то есть выборочные, какие-то направленные пищевые продукты являются наиболее важными человеку с точки зрения поддержания суставов. Как похудеть? Очень простые принципы, которые мы с вами очень часто повторяем. Кушать надо маленькими порциями 5-6 раз в день. Маленькими порциями. Второе. Не доводить себя до чувства голода. Потому что человек, когда он голоден, он не контролирует себя в рамках употребления пищи. Это очень важно. И поэтому вот дробное питание маленькими порциями, с перекусами, оно обеспечивает как раз и контроль за голодом, и не переедание. В питании самое главное нужно понять, что базовыми элементами питания являются овощи, фрукты, рыба, творог, курица, молочные продукты, крупы, особенно гречневая крупа и яйца. Вот практически основной набор для здоровья суставов и поддержания массы тела. Категорически нужно избегать мучное и сладкое, потому что это колоссальная нагрузка в виде калорий и колоссальная нагрузка и риск развития диабета. Диабет еще один из факторов риска, который способствует развитию суставов. Физическая активность. Как бы человек не ограничивал себя в питании, очень трудно снизить вес, если он не двигается, потому что энергия, которую мы получаем при переработке пищи, она должна расходоваться, расходуется она при умственной деятельности, это 20-30% калорий, и физическая активность, остальные энергии, плюс, конечно же, еще часть калорий идет на поддержание обмена веществ как таковой. Но физическая активность – это основной компонент, который можем контролировать. Минимум полчаса в день нужно посвятить дополнительным нагрузкам. Хотя бы ходить – это очень эффективно. Что касается жирных продуктов, здесь очень коварная ситуация. Есть наблюдения, которые показывают, что люди, полностью ограничивающие себя от животных жиров, у них восстановление суставов меньше. Поэтому, безусловно, полностью отказываться от жиров нельзя. Но жиры должны быть в основном растительного происхождения, а не животного. То есть ложка растительного масла в день – это важный элемент, который при объединенном питании нужно соблюдать. Конечно же, из жиров огромное предпочтение отдают омега-3 жирным кислотам. Это кислоты, которые обладают противовоспалительным эффектом. Они содержатся в основном в рыбе. Нет у нас, конечно, традиции питания рыбы. Мы живем не на берегу моря и океана, чтобы, в общем, достаточно легко получать рыбу в своем питании. Но вместе с тем, при желании обеспечить это можно. А если нет, то, безусловно, речь идет уже о так называемых дополнительных компонентах к питанию. А это омега-3 жирные кислоты, и это, безусловно, витамин D, и это кальций. Вот три компонента, которые мы должны знать. Кальций или получаем с молоком, с творогом, или принимаем кальций в виде добавок. Витамин D получаем в виде употребления рыбы, яиц, или витамин D принимаем 800 международных единиц в сутки. И кальций, и омега-3 жирные кислоты также. Или это рыба, или это омега-3 жирные кислоты, которые мы получаем в результате употребления биологических добавок как такового. Очень интересная дискуссия может завязаться по поводу эффективности и неэффективности холодца. Существует такое представление о том, что холодец при больных суставах очень полезен, очень важен. Должен вам сказать, что кроме, народного представления, нет ни одного медицинского подтверждения, которое бы говорило о полезности холодца. Дело в том, что действительно в холодце содержится ряд веществ, которые специалисты предлагают как компонент для улучшения питания хряща. Так называемые некоторые элементы, имеющие хондропротективное действие. Во-первых, концентрация там хондропротекторов очень низкая. И лучше получать их в виде готовых уже лекарственных средств. Хондроитин сульфата и, как мы говорили, в компонентах хондропротекторов как таковых, да, глюкозамин сульфата. Но другое дело, что употребляя большое количество холодца, люди имеют фатальную перегрузку дополнительными калориями на организм. Это способствует прибавке веса, потому что холодец очень калорийный продукт. На самом деле очень трудно удержать здесь вес и получить те питательные вещества как таковые. Поэтому холодец, ну, если позволите, в кавычках, нужно оставить в покое. То есть его не использовать как средство лечения. Есть некоторые очень положительные отзывы ряда диетологов в отношении другого диетического продукта – желатина. Желатин – это, как мы с вами знаем, натуральное вязкое прозрачное вещество, которое получается путем вываривания в воде сухожилий, связок, костей, да, некоторых животных, рыбы. И он содержит структурные элементы коллагена. Коллаген также важен для хряща и как для связочного аппарата и для других компонентов, которые в суставе работают. Есть очень такие небольшие работы, которые показывают, что употребление желатина в разумных, естественно, пищевых пределах, оно способствует облегчению течения заболеваний. Но, опять же, лечиться желатином и заменять другие средства ни в коем случае нельзя. Здесь бы я только порекомендовал это как элемент диеты, как одну чайную ложку желатина, растворенная в полстакане холодной кипяченой воды и употребление. Но это я не считаю там главным и важным элементом питания и средства, потому что просто комментирую ситуацию некоторых диетологов, некоторых ревматологов, что они считают, что желатин более полезен, чем холодец для суставов. Но вместе с тем полагаться просто на желатин как средство лечения – безусловно, нецелесообразно и невозможно. Работает только комплекс снижения массы тела, изменения питания, хондропротекторы, физиотерапевтические процедуры, физическая активность и прием лекарственных препаратов, в том числе и с возможным внутрисоставным введением, которое дает, в общем, все в комплексе хороший результат. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Серова Татьяны Кузьминишны. Тоже связан с коронавирусом. В конце января заболела коронавирусом, лечилась противовирусными препаратами. 8 февраля приехала неотложка, измерили давление и температуру. Тест на ковид не взяли. Медики сказали, что к лечащему врачу могу пойти только через 2 недели. Как мне быть раньше? А ведь нужно и пенсию получать, и за продуктами ходить. Но как выходить, если я не знаю, болеющий коронавирусом или нет, и могу ли кого-нибудь заразить?
Уважаемая Татьяна Кузьминична, здесь мы можем совершенно-совершенно спокойно с вами принять к сведению ситуацию о том, что вы уже не болеете коронавирусом. По существующему утверждению, наблюдению эпидемиологов, коронавирус у подавляющего большинства людей проходит в течение 7 дней, как мы видим вот в текущую волну коронавируса омикрон-штаммом вызванную. 7 дней человек имел определенное лечение, температура нормальная, отдышки нет, кашля нет, соответственно, человек считается выздоровевшим. Повторный тест нецелесообразно делать и не делается массово, за исключением людей, которые постоянно работают в коллективе, педагоги, врачи, ряд других специалистов, как таковых. Поэтому совершенно спокойно возвращайтесь к обычной жизни и к врачу, обращайтесь так, как вам нужно, без каких-то проблем. И пенсию получайте, за продуктами ходить очень важно нужно. Единственное, что, конечно, не пренебрегайте мерами изоляции. Очень часто я говорю пациентам, даже если вы когда переболели коронавирусом, не бросайте носить маску. Потому что, к сожалению, коронавирус – это удар по иммунитету. И даже получение новых каких-то микроорганизмов может привести к развитию воспаления верхних дыхательных путей, бронхов. Поэтому маску нужно носить для того, чтобы себя защищать от другой инфекции, от окружающей, как таковых. И поэтому, если вы будете пользоваться маской, да, то нет никаких препятствий, ни академических, ни медицинских, ни эпидемиологических с точки зрения того, что человеку запрещено выходить, и он болеет коронавирусом ни в коем случае. Поэтому здесь, еще раз повторюсь, современные требования. 7 дней – это самоизоляция человеку, болеющему коронавирусной инфекцией. Повторный ПЦР-тест не делается. Через 7 дней человек считается выздоровевшим, потому что проходит достаточно быстро коронавирус. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Волчанска от Степаниды Николаевны. 10 лет нахожусь на инвалидности по опорно-двигательному аппарату, а недавно поставили диагноз «болезнь Бехтерева». В нашем городе нет возможности ни обследоваться, ни лечиться. Подскажите, пожалуйста, где можно обследовать и лечить эту болезнь? Существуют ли медцентры по этому заболеванию?
Уважаемая Степанида Николаевна, уважаемые радиослушатели, действительно есть ряд достаточно редких, ну, относительно редких заболеваний суставов. Болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, ряд других заболеваний. Суть этих заболеваний в том, что в результате иммунного сбоя происходит воспаление суставов. В отличие от деформирующего остеоартроза, когда изнашивается хрящ в течение времени у большинства людей, при этих заболеваниях собственный иммунитет воспаляет суставы. То есть это не дистрофическое, то есть не связанное с нарушением питания, а воспалительное заболевание, иммуновоспалительное заболевание. Основным специалистом, который ведет вот эти воспалительные заболевания суставов, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, является ревматолог. Если ревматолога нет в вашем городе, если нет ревматолога в поликлинике, в которой люди обслуживаются, то сейчас структура помощи оказывается следующим образом. Областной ревматологический центр, областная клиническая больница, значит, городской ревматологический центр, 40-я клиническая больница для жителей города Екатеринбурга являются центрами, которые ведут данное состояние заболевания. Я понимаю, что сейчас есть определенные ограничения по движениям, есть ограничения по перемещениям, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, но это не должно серьезным образом ограничивать возможность получения консультации человека, даже если он живет далеко от крупного центра, от областного центра, как это у нас есть. Разрешены, приняты к работе так называемые дистанционные консультации. Поэтому, Степанида Николаевна, если есть проявление заболевания, если они активные, да, и врач подозревает это состояние заболевания, то врач поликлиники имеет совершенно спокойно возможность послать заявку в областной центр, да, и обсудить ситуацию дистанционно. То есть представляются анализы, представляются данные. Иногда врачи или фельдшера на месте стесняются, значит, переживают, что вот чего я скажу, вот может быть мне там какие-то сделают замечания. Не нужно этого бояться, не нужно это переживать. Я считаю, что это ситуация, которая, в общем, ни в коем случае не должна ограничивать контакт между врачом и эти дистанционные консультации должны развиваться. Когда врач в областном центре совершенно спокойно может подсказать, какие нужно сделать обследования, какие же меры лечения можно сейчас принять и какие меры можно подготовить и пригласить на консультацию для дальнейшего лечения. Поэтому в идеале, конечно же, если бы не было ограничений движений, эпидемиологических ситуаций, крайне целесообразно с вашим заболеванием взять направление в поликлинике и приехать на консультацию в областную клиническую больницу. Значит, областная клиническая больница номер один в городе Екатеринбурга. Если есть ограничения, то дистанционные консультации возможны, и они проводятся. Нужна только заявка от поликлиники и лечащего врача, лечащего фельдшера, который вас наблюдает. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня уже закончилось время нашего эфира. Еще один вопрос перенесем, я думаю, на следующую программу. Ну а сейчас, как всегда, еще несколько ваших буквально пожеланий нашим слушателям.
Уважаемые радиослушатели, формируется, скажем так, фаза плата коронавирусной инфекции. Хочется надеяться. Вот, я благодарен всем вам за внимание, за участие, за те меры, которые мы все с вами применяли и принимали для контроля эпидемиологической ситуации. Я имею в виду и средства индивидуальной защиты, и вакцинацию, и обсуждение данной проблемы как таковой. Прошу вас набраться терпения и надеюсь, что в ближайшие недели ситуация уже будет меняться в положительную сторону с точки зрения коронавирусной инфекции, но многое, опять же, зависит от нас. Берегите себя, носите маску, обрабатывайте руки, в общем, осуществляйте правильное питание, прогулки на свежем воздухе, принимайте витамины, которые мы часто при тех или иных состояниях и заболеваниях обсуждаем, как средства очень важные для формирования защиты организма. Речь идет о витамине D в первую очередь. И все это, я уверен, дает результат. И не забывайте, самое главное, конечно же, принимать те рекомендованные врачом средства лечения по тем заболеваниям, которые вас выявили, потому что контроль за хроническими заболеваниями во многом определяет состояние организма. А также берегите себя, не болейте. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.